Гэри Кейси. Твое финансовое преображение. Сила покоя. Глава 5. Летать лучше, чем ходить. Летать лучше, чем ходить. Я писал эту главу, когда возвращался домой из нашего летнего дома в Канаде на своем самолете, летя со скоростью 250 миль в час, 400 км в час, на высоте 23 тысячи футов, 7 тысяч метров над землей. На протяжении многих лет мы ездили в Канаду на автомобиле из нашего дома в Огайо. Чтобы туда добраться, требовалось провести в утомительной поездке 31 час. Я вынужден был ехать за рулем всю ночь, чтобы прибыть на место на следующий день. Несколько раз мы делали остановку на ночь и ехали 2 дня. Но, когда у вас двухнедельный отпуск и 4 дня из него вы тратите на дорогу, это слишком много. И каким же я был уставшим, когда мы приезжали на место, а в конце отпуска нам предстояло проделать путь обратно в Огайо. Я всегда любил самолеты, в 19 лет я получил лицензию летчика, но я никогда не думал о том, чтобы иметь собственный самолет. Сами посудите, вы когда-нибудь интересовались стоимостью самолетов? Но чем больше я узнавал царство, тем больше понимал, что я сам удерживаю от себя самолет, говоря «нет» и думая «как нищий». Сейчас у меня 2 самолета. На одном я летаю ради развлечения. Это мой первый самолет. А второй используют для деловых перелетов. В предыдущей главе я писал о том, что наше воспитание, заточенное на слово «нет», не позволяет мечтать и видеть возможности. Мы закрываемся от них, даже не давая им шанса. Я никогда прежде не думал о том, чтобы купить себе самолет. Я даже не представлял, как это возможно. Несколько лет подряд я брал самолеты в аренду. Но когда я изучал законы царства и видел в своей жизни одну за другой истории, показывающие его действия, я решил, что буду верить Богу, что получу свой собственный самолет. На тот момент у меня не было средств, чтобы его купить, но я взял чек и в разделе для заметок написал «на самолет». Я отметил именно тот вид самолета, который хочу. Мы с женой посеяли этот чек в царство, как написано в Евангелии от Марка. Марка 11 глава, стих 24. «Веря, что получили, когда помолились?» Господь показал мне этот урок в самом начале учения о царстве. Я видел, как это исполнялось очень много раз в моей жизни. Несколько недель спустя я проходил обязательное медицинское обследование, и врач ненароком сказал мне: «Кстати, вы знаете кого-нибудь, кто интересуется приобретением самолета?» Я удивился, потому что никто прежде не задавал мне такой вопрос. «Какого самолета?» – спросил я. Он начал объяснять, о каком самолете идет речь, и добавил, что он стоит в местном аэропорту на случай, если я хочу на него взглянуть. Удивительно, что именно в этот самолет я посеял. Я поехал в аэропорт и посмотрел на него. Он был в великолепном состоянии. Но была одна проблема. У меня не было денег на приобретение этого самолета. Я сказал врачу, что весьма заинтересован в нем и свяжусь с ним позже. Пару недель спустя мне позвонил мой брат, который работал в ресторане моего отца рядом со зданием, принадлежавшим мне. Я приобрел его за несколько месяцев до звонка брата в конце осени и планировал оборудовать в нем офисное помещение для своей компании, предоставляющей финансовые услуги. Оно не соответствовало требованиям коммерческому зданию для необходимых мне целей, поэтому я знал, что мне придется перестроить его. Я связался со строителем, который нарисовал чертежи, и мы подписали контракт. Однако мы решили, что начало проекта нужно отложить до весны в связи с погодными условиями. Новое помещение требовало полной реконструкции здания. Предыдущий владелец здания сказал мне, что в нем на зиму отключили воду, поэтому я даже не смотрел его. Мой брат позвонил мне в конце февраля, когда температура воздуха повысилась и начал таять снег. Он сказал мне, что мое здание разрушилось, поскольку из него текла вода на улицу. Мы оба понимали, что это значит. Вода не была выключена, вопреки утверждению предыдущего владельца. Разумеется, когда я проверил размер ущерба, выяснилось, что все трубы в ванной наверху, а также в ванной внизу и на кухне лопнули, и здание затопило. Все гипсокартонные перегородки, потолки и стены обрушились. Поначалу могло показаться, что произошла катастрофа, но когда мы думали о перестройке, мы планировали убрать все перегородки и построить новые помещения. Внешнюю отделку тоже нужно было менять, поэтому в реальности вода совсем не повредила зданию. Ущерб был причинен именно в тех местах, которые мы планировали полностью перестроить. Однако, когда я купил это здание, я оформил на него страховку. Страховая компания возместила мне ущерб. Когда они выписали мне чек, его хватило на покупку самолета. Этим самолетом Piper Warrior легко управлять, и я с удовольствием летаю на нем. Каждый раз, когда я поднимаюсь на нем в воздух, я изумляюсь, как это чудесно летать на своем личном самолете. Он до сих пор у меня, хотя прошло уже 20 лет. Несмотря на удивительные события, которые произошли в этой истории, я не хочу оставить вас с неправильным представлением о случившемся. Не всегда все происходит так, как в этой истории. Бог может повести вас к возможности заработать деньги, чтобы полностью оплатить самолет, или вам могли бы предложить на него хорошую скидку. Когда вы сеете в царство, вам нужно думать, что Бог покажет вам урожай и план, как его собрать. Второе, важно оставаться внутри вашей выросшей веры и способности. Я встречал таких людей, которые думают, что когда Бог покажет им, как выплатить кредит за машину, они смогут пойти вперед и посеять на 1 триллион долларов. У вас недостаточно веры, чтобы получить триллион долларов. Начните с того, где вы находитесь. Начните применять закон царства. Начните укреплять свою уверенность в законах царства и свою способность брать то, что Бог вам покажет. Я хочу, чтобы вы уловили смысл. Я купил себе самолет только 20 лет спустя после того, как получил лицензию летчика. Как вы думаете, законы царства действовали все эти 20 лет? Конечно, да. Мое разумение, точнее, отсутствие моего разумения, не позволили мне видеть себя владельцем самолета. Человек на протяжении тысяч лет наблюдал за полетом птиц. Действие закона подъемной силы в светлое время суток мог видеть любой человек ежедневно. Тем не менее, никто не видел его. Что вы не видите? Задумайтесь. В первые дни Бог показал мне один библейский стих про то, как обрести покой, зная об обеспечении царства. «Благословение Господне, оно обогащает и печали собою не приносит». Притчи, 10 глава, стих 22. Этот библейский стих возвращает нас к Писанию и принципу из книги Бытие, приведенного ранее. «Проклята из-за тебя земля, в тяжком труде ты будешь питаться от нее во все дни твоей жизни. Она произрастит тебе колючки и сорняки, ты будешь питаться полевыми злаками. В поте лица своего ты будешь есть свой хлеб, пока не вернешься в землю, из которой был взят. Потому что ты – прах, и в прах ты вернешься. Бытие, 3 глава, стихи 17 по 19, новый русский перевод. Когда Адам потерял царство, он потерял обеспечение царства. Для выживания ему приходилось прилагать собственные усилия. Но как мы с вами уже знаем, одним только мучительным трудом в поте лица невозможно достичь свободы, которой мы страстно жаждем. Но есть хорошая новость. Иисус пришел, чтобы проповедовать благую весть нищим. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим». Исаии, 61 глава, стих 1. Иисус был послан, чтобы проповедовать благую весть бедным. Какая новость для бедных будет хорошей? Все просто. Они не должны быть связаны недостатком и нищетой в земной проклятой системе обеспечения. Поверьте мне, после жизни, или лучше сказать, выживания, на протяжении 9 лет, когда у меня ничего не было, кроме сомнений и стресса, этот стих был благой вестью, хоть и смутил меня. Неужели в этих словах действительно был прямой смысл? Ведь было бы великолепно, если бы в нем содержался прямой смысл, что благословение Господа действительно приносит в нашу жизнь богатство. Мне нужно было узнать, правда ли это, и применить в своей жизни. С одной стороны, я понимал, что проклятие мучительного труда в поте лица приносило обеспечение, чтобы только выжить, а выживание недостаточно хорошо. Я больше всех хотел освободиться от этого проклятия, но понятия не имел, как привести это в исполнение в своей жизни. Я думаю, именно так живут многие христиане. Читают обетования Бога, но не знают, как делать их личными и видеть их действия в своей жизни. Когда я начал изучать этот вопрос, и Господь повел меня в сторону понимания принципов царства, я увидел, насколько богат был Авраам. Стоп! Как насчет земной проклятой системы? Как ему удалось преодолеть ее? И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом. Бытие, 13 глава, стих 2. Он стал богатым. Нет, Библия говорит, он стал очень богатым. Но как? Вы скажете, просто он был Авраам. Нет, дело не в этом. Суть именно в том, что вам нужно постичь закон царства. Законы не обращают внимания на то, кто вы есть. У них нет лицеприятия. Если кто-нибудь прыгнет с крыши небоскреба Empire State Building без парашюта, каким бы большим или маленьким ни был этот человек, результат известен всем. Закон притяжения будет действовать всегда. Каким же образом Авраам преуспел вопреки проклятию на земле? Можно ли в его истории найти ключи? Отчасти ответ содержится в 12 главе книги Бытия. В ней Бог дал Аврааму, который позже стал Авраамом, обетование по поводу его жизни и жизни его потомков. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие, 12 глава, стихи с 1 по 3. Обетование, данное Аврааму, действовало при условии, что он поверит Богу и будет ему послушен. Ему требовалась великая вера, чтобы покинуть знакомую ему обстановку, не зная, куда он пойдет. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Евреям, 11 глава, стих 8. Итак, мы видим, что Бог нашел законный доступ в земную сферу через человека, поверившего ему, даже когда в этом, казалось, нет смысла. Вера Авраама позволила Богу лично благословить его. Но позже, благодаря вере Авраама, Бог еще заключил с ним завет, включавший его наследников. Не думайте, что это странно. Вспомните, сатана именно так вначале получил доступ к земной сфере. Адам, обладавший законной юрисдикцией по всей земле, как написано в послании к евреям, 2 глава, стихи 7 и 8, решил поверить сатане, нежели Богу. Вера Авраама, открывшая законную дверь к влиянию небес в его жизни, позволила ему сильно преуспеть. Это преуспевание распространилось далее на его наследников. По мере дальнейшего изучения этой темы, я прочитал об Иосифе, правнуке Авраама. я нашел потрясающую иллюстрацию и понял, что такое царство и как оно действует. Это именно то, о чем говорится в притчах, стихе 22, главе 10. Для начала вспомним, что братья Иосифа ненавидели его и продали его в рабство через работорговцев, которые часто проходили через те земли. Они отвели Иосифа в Египет, где затем продали Потифару, начальнику стражи фараона. В следующем тексте я обнаружил значительный кусок этого пазла, который помог мне понять способность Авраама преуспеть до невероятной степени. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Бытие, 39 глава, стихи с 1 по 6. В этих стихах ясно написано, что именно благословение Господне вызвало преуспевание Иосифа. Но чем было благословение Господне или чем оно является сегодня? Я заметил, что речь идет о конкретном благословении, а не просто об одном из множества. Когда происходит что-то замечательное, мы все говорим, что это было благословение. Но в данном отрывке речь идет не просто о хорошем событии, речь идет о конкретном благословении. Я понял, что благословение Господне было заветом между Богом и Авраамом и его наследниками. Другими словами, благословение было обетованиями, данными Аврааму в этом завете. Законный договор содержит в себе права и обязанности обеих сторон, но также перечисляет и выгоды каждой из них. В данном случае обетования, данные Аврааму, были также дополнительным преимуществом договора. Чтобы наслаждаться выгодами, существовало обязательство следовать указаниям и законам Господа. Я также четко увидел, чтобы не приносил Иосиф под свою законную юрисдикцию, оно тоже попадало в сферу обетования и выгод и приносило пользу. Затем 22 стих из 10 главы книги Притчей приобрел для меня смысл. Обетования Бога, данные Аврааму в качестве законного соглашения, победили земную проклятую систему нищеты. Данное Аврааму благословение позволило Богу законным образом благословить своего слугу и его род процветанием и влиянием, которое Бог когда-то желал для человека. Давайте прочтем притчи, 10 глава, стих 22, принимая во внимание мое пояснение, записанное в скобках. Главный ключ. Благословение Господне, в скобках, обетование, данное Аврааму, обогащает и печали собою не приносит. Фраза «печали собой не приносит» относится к земной проклятой системе, Бытие 3 глава стих 17, через мучительный труд в поте лица. На иврите слово «печаль» также имеет значение «тяжелый труд». Вы понимаете? Человек может избежать ограничений земного проклятия мучительного труда и пота через обетования, дарованные Аврааму. Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Эти обетования были даны только Аврааму и его семени. Да, но я должен показать вам еще один библейский текст. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Галатам, 3 глава, стихи 13 и 14. Итак, через веру мы, верующие в Иисуса Христа, участвуем в благословении, дарованном Аврааму. Какое же благословение было дано Аврааму? Список обетований перечислен в 28 главе книги Второзакония. «Если ты будешь полностью послушен Господу, твоему Богу, и будешь прилежно исполнять все Его повеления, которые я даю тебе сегодня, то Господь, твой Бог, поставит тебя выше всех народов на земле. Все эти благословения ты получишь, если будешь слушаться Господа, твоего Бога. Ты будешь благословен в городе и благословен на поле. Благословен будешь ты множеством детей. Земля твоя принесет обильный урожай, а стада твои и отары – большой приплод, телят и ягнят. Благословенны будут твоя корзина для сбора круп и ягод и твоя квашня. Ты будешь благословен, когда будешь входить и когда будешь выходить». Господь сделает так, что враги, которые поднимутся против тебя, будут разбиты перед тобой. Они пойдут на тебя по одной дороге, но побегут от тебя по семи. Господь пошлет благословение на твои амбары и на все, что ты будешь делать своими руками. Господь, твой Бог, благословит тебя на земле, которую Он дает тебе. Господь поставит тебя своим святым народом, как Он клялся тебе, если ты будешь исполнять повеления Господа, твоего Бога, и ходить Его путями. Тогда все народы на земле увидят, что ты называешься именем Господа, и будут бояться тебя. Господь даст тебе изобилие во всех благах, в твоих детях, при плоде скота и урожаях земли, на земле, которую Он клялся дать тебе через твоих отцов. Господь откроет тебе небеса, свою богатую сокровищницу, чтобы посылать дождь в срок на твою землю и благословлять всякое дело твоих рук. Ты будешь давать взаймы многим народам, а занимать не будешь ни у кого. Господь сделает тебя головой, а не хвостом. Если ты будешь внимателен к повелениям Господа, твоего Бога, которые я даю тебе сегодня, и будешь прилежно исполнять их, то ты всегда будешь наверху, а не внизу. Не уклоняйся ни от одного из повелений, которые я даю тебе сегодня, ни вправо, ни влево. Не следуй за другими богами и не служи им. Второзаконие, 28 глава, стихи с 1 по 14. Новый русский перевод. Несмотря на то, что все эти обетования содержатся в Ветхом Завете, вы смело можете наслаждаться ими сейчас. Разница лишь в том, что в Ветхом Завете люди получали к ним доступ через свои дела, а мы в Новом Завете получаем к ним доступ через веру в Иисуса Христа. Мы, язычники, были привиты, и теперь через Иисуса Христа нам тоже принадлежит благословение Авраама. Но у нас есть не только духовное благословение Авраама, у нас есть духовное благословение рождения свыше. Теперь у нас есть физическое земное благословение Авраама, а также вечное благословение небес, и Святой Дух действительно пребывает в нас, как в сыновьях и дочерях Бога. Помните, только сыновья и дочери получают наследство, рабы не могут. Как бы сильно Авраам не любил Бога, без рождения свыше Дух Святой не обитал в нем, и он не мог войти на небеса. Конечно, он приобрел небо после того, как Иисус заплатил за него долг греха. Теперь я понимаю, что на самом деле означает библейский стих притчи, который говорит, что Бог обогащает и печали не приносит. Печаль на иврите означает «тяжелый труд», который в моем понимании теперь относится к земной проклятой системе мучительного труда в поте лица. Я понял, что этот завет благословения об обещании Божьей помощи и его преимуществ возвысило Авраама над земным проклятием и привело его к процветанию. Я осознал, что преимущества этого благословения, как написано в 28 главе Второзакония, ясно показали мне, что я должен процветать. Следствие этих обетований должно заключаться в том, что мне предназначено быть главой, а не хвостом, кредитором, а не должником. Это законное право каждого ребенка Божьего. Я, как Иосиф, тоже имею благословение Бога и должен преуспевать. У меня тоже есть наследие всего Царства Божьего. Мне, как сыну, все это уже по праву принадлежит. Когда я снова посмотрел на историю Иосифа в 39 главе Бытия, я увидел ясно, что именно успех Иосифа привлек внимание Потифара. Это был видимый успех, и он должен был привлечь внимание народов мира и позволить им увидеть разницу в народе Божьем. «Тогда все народы на земле увидят, что ты называешься именем Господа, и будут бояться тебя. Господь даст тебе изобилие во всех благах, в твоих детях, при плоде скота и урожаях земли, на земле, которую Он клялся дать тебе через твоих отцов». Второзаконие, 28 глава, стихи 10-11, новый русский перевод. Я заметил еще один существенный ключ в библейском стихе в книге Бытие и хочу вам его показать. Вот что сказано о Потифаре. «И оставил он все, что имел, в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел». Бытие, 39 глава, стих 6. «Я понял». Это пример покоя, о котором мы говорим. Потифару не нужно было волноваться ни о чем, кроме хлеба, который он ел. Это означает, что успех, который Иосиф принес в его дом, благословение Господа, произвело результаты, вследствие которых Потифар мог сосредоточиться на своем поручении, а не на выживании. Уже много лет у нас с Дрендой в обиходе есть такая фраза: «Пока не исправишь денежный вопрос, не найдешь свое предназначение и не узнаешь, кто ты есть на самом деле». Вы никогда не найдете свою нишу, предмет своей страсти и никогда по-настоящему не испытаете удовлетворения. Все решения вы будете принимать вокруг выживания, поиска и заработка денег, будучи тем, кем вы не являетесь, только ради того, чтобы заработать деньги. Здесь мы видим последствия благословения Господнего на Потифаре, который ничего не знал о царстве Бога. Когда он поставил Иосифа смотреть за всем своим имуществом, его беспокойства ушли в завет, который носил Иосиф. Момент этой передачи вы можете ясно увидеть в 5 стихе 39 главы. «И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле». Бытие, 39 глава, стих 5. Здесь мы снова видим, как то, что находится на земле и подвергается земной проклятой системе, переходит под юрисдикцию Царства Божьего, и происходят существенные перемены. Давайте посмотрим, если Бог помогает своей мудростью, направляет на верные решения и предупреждает о возможных опасностях, то любой может преуспеть. Вы понимаете, благословение Господне принадлежит вам. Пока Господь учил меня о царстве, и я изучал этот вопрос, я недоумевал, почему Иосиф был невероятно успешен благодаря этому благословению, в то время как сегодня многие знакомые мне христиане едва находят средства, чтобы оплачивать свои счета. Полная финансовая свобода для многих людей кажется немыслимым делом. Хотя по сравнению с Ветхим Заветом мы живем в лучшем завете, основанном на лучших обетованиях. Несмотря на то, что я отчетливо понял благословение Господне, я по-прежнему точно не знал, как оно производит необходимые мне ответы. Но я продолжал учиться и наслаждался свободой, когда начал применять и экспериментировать со всем, чему Бог учил меня. Затем я обратил внимание на Новый Завет и посмотрел на Иисуса и Его служение, чтобы больше узнать о том, как Царство Божье меняло ситуации и обстоятельства. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных, также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Луки, 5 глава, стихи с 1 по 11. Здесь описана история, как Царство Божье однажды утром перевернуло проклятую земную систему в жизни трех рыболовов. Читая текст, вы понимаете, что Петр, Иаков и Иоанн ловили рыбу всю ночь и ничего не поймали. Как обычно бывает в проклятой земной системе тяжкого труда в поте лица, они ничего не получили за свой труд. Но когда пришел Иисус с Божьим Царством и Его действием, те же самые рыболовы поймали так много рыбы, что их лодки чуть не утонули. Стоп! Давайте задумаемся о том, что мы только что прочитали. Какая рыба превращается в урожай, от которого едва не тонут две лодки? Тем не менее, люди читают эту историю, читают ее сотни лет, не понимая и даже не думая о том, что это может случиться с ними. Почему? Обычно ответ следующий. Там был Иисус, и Он сотворил чудо. Помните историю из 6 главы Евангелия от Марка, где Иисус не мог исцелить людей из-за их неверия, и поэтому царство не имело юрисдикции? Кто-то должен дать небесную юрисдикцию, прежде чем небо сможет действовать в этой ситуации. Симон ответил: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Петр согласился с небесами, у неба был законный доступ в этой истории. Мы снова видим земную сферу, преображенную Царством Божьим. С ума сойти! Люди наблюдали за полетом птиц на протяжении нескольких тысяч лет, но не осознавали, что они тоже могут летать, и поэтому никогда не стремились к этому. Точно так же христиане сегодня не осознают, что им не нужно мириться с пустыми сетями, потому что у них есть доступ к небесной силе, которая поможет им преуспевать в жизни. Я бы хотел, чтобы вы здесь увидели, что те самые парни, которые не поймали ничего, затем поймали такой улов, что их лодки начали тонуть от веса рыбы. Друг мой, разница в людях, а не в царстве. Вы можете думать, что у вас нет будущего. У вас постоянные неурядицы и никогда ничего не получается. Но в реальности все, что вам нужно, чтобы превратить свою жизнь в историю успеха, это царство. Да, вам необходимо исполнить свою часть. Ученики должны были отправиться на рыбалку. Они должны были проверить свои сети и приготовиться к улову. Но поймать рыбу может любой человек, если Бог покажет, где ее ловить. Послушайте, проклятая земная система мучительного труда в поте лица не принесет такого результата. Невозможно бежать достаточно быстро и достаточно долго, чтобы реализовать свои мечты. У Бога не было замысла заставить вас, стиснув зубы, добиваться всего своими силами. Когда мы подключаемся к законам и обетованиям Царства Божьего, мы можем летать, вместо того, чтобы ходить. Позвольте мне выразиться иначе. Хотя закон притяжения по-прежнему действует, мы можем полететь под действием другого закона, закона подъемной силы, и наслаждаться совершенно новым образом жизни. Помните, когда вы приходите ко Христу, вы становитесь членом Божьего Царства. Как гражданин, вы получаете законные права. Как сын или дочь, вы узнаете, что у вас есть право на наследство. Ваши законные права и привилегии возвышают вас высоко над проклятой земной системой нищеты, болезней и неудач. Представьте, как должен был звучать следующий библейский стих для израильтянина, который всю свою жизнь был рабом. Более того, насколько он себя помнил, он не знал ничего, кроме рабства. Когда Моисей выводил народ израильский в землю обетованную, он произнес следующие слова: «Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться. Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из другого царства, из дома рабства, царства рабства». Второзаконие, 6 глава, стихи с 10 по 12. Примечания в скобках мои. Гэри Кисси. Как бывшие рабы, они знали единственный способ что-нибудь получить – работать в поте лица. Но здесь Бог говорил им, что они получат то, в чем нуждаются, не своим трудом. Это не означало, что им больше никогда не придется работать, но означало, что они не будут связаны с системой, которая требовала труда ради выживания. Бог говорит, что они будут преуспевать на земле, в которую Он ведет их. Позвольте в заключение этой главы привести вам еще одну историю для иллюстрации моих слов. Мы с Дрендой не очень увлекаемся машинами. Некоторые люди любят машины и могут рассказать вам обо всех обожаемых ими марках. По какой-то причине мы никогда не увлекались машинами. Не поймите меня неправильно, нам нравятся красивые вещи, но просто мы никогда не говорили, что хотим какую-то конкретную марку автомобиля. Обычно мы покупали машину и ездили на ней лет 10 или больше. Конечно, мы тщательно следим за ее состоянием, и старой она никогда не выглядит, но для нас главное, чтобы она была надежной и внешне хорошо выглядела. Но несколько лет назад мы взяли в аренду два автомобиля Cadillac Escalade для конференции, которую проводили в нашей церкви. Они нужны были нам, чтобы встречать и возить гостей, для которых мы решили сделать что-нибудь особенное и приятное. Это было не в первый раз, мы всегда это делали. Но впервые мы сами ездили за рулем одного из внедорожников, хотя он был взят на прокат для мероприятия. Знаете что? Нам понравилось. Нам с Дрендой понравилось ездить на нем и понравился его внешний вид. В то время у нас был прекрасный автомобиль Honda Pilot, но Escalade был точно на шаг впереди от него. У него был жемчужно-белый цвет и укороченный вариант кузова. Если вы разбираетесь в этих моделях, то знаете, что они бывают двух размеров – длинный и укороченный. Нам понравился укороченный вариант. Нам казалось, что он более удобный в управлении и более маневренный. Когда мы ехали с Дрендой на этом автомобиле, она сказала: «Ты знаешь, мне нравится эта машина. По-моему, нам нужна такая». Я согласился. Нам нужна именно такая в укороченной версии и в жемчужно-белом цвете. Мы согласились. Мы никому не сказали о нашем разговоре, но месяц спустя, когда я вышел из дома забрать газеты, у меня зазвонил мобильный телефон. По голосу я узнал одного из прихожан нашей церкви. Он поздоровался, а затем сказал, что хочет купить мне Escalade. На минуту я растерялся, но сказал, что это замечательно. Тогда он спросил меня, какой цвет я бы хотел. Я ответил, что нам нравится жемчужно-белый. Он сказал, что позвонит, когда купит его. Однако он не спросил меня, какая модель для меня более предпочтительна, укороченная или длинная. Прошел месяц, и я подумал, что, вероятно, он забыл про машину, как вдруг он позвонил снова и попросил нас приехать и забрать наш Escalade. Когда мы приехали к нему, мы увидели красивый жемчужно-белый внедорожник Escalade в укороченной версии. Это был прекрасный автомобиль, без единой царапины, в идеальном состоянии. Мы сказали, что нам он очень нравится. Тогда наш знакомый извинился за то, что нам пришлось долго ждать, поскольку все это время он пытался найти внедорожник в длинной версии, но смог найти только в укороченной. Мы рассмеялись и сказали: «Мы хотели именно укороченную». Мы ездили на этом внедорожнике и думали, что мы самые богатые люди на планете. Но знаете что? Эти автомобили уже давно были в ходу. Просто я никогда не думал о том, чтобы самому водить такую машину. Чтобы понять эту историю до конца, вы должны знать, что к тому времени я подарил 8 машин, так что я посеял семена. Я просто никогда не говорил, что сам хочу машину. Постскриптум. Я знаю, вы думаете о том, что такое случается только с проповедниками. Дело в том, что я уже 36 лет работаю в сфере финансов, и я общался со многими проповедниками. Признаться честно, большинство из них едва сводят концы с концами. Нет, такие вещи случаются с нами не потому, что мы проповедуем царство, но потому, что мы живем в царстве и применяем законы царства в своей жизни. Более того, я освободился от долгов до того, как вообще открыл церковь. Добавлю, что мне не нужно было начинать церковь, чтобы получить работу и оплачивать счета. Я открыл церковь, чтобы рассказать людям, что обнаружили мы с Дрендой. Благую весть царства.